Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии у меня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья, братья и сестры.
Для начала предлагаю поговорить о самоизоляции. Но период прошел, человечество потихоньку из режима локдауна выходит, и время подводить итоги. Так вот, больше половины жителей России ассоциируют период самоизоляции из-за COVID-19 весной 2020 года с негативом. Это выяснили эксперты сервиса по поиску работы «Суперджоб». Причем женщины восприняли всеобщий карантин хуже мужчин, это 58% против 51%, и позитивно отозвались об этом периоде всего 17% опрошенных. Ну, нейтрально, соответственно, 25%, и 8% респондентов отметили, что локдаун вызвал у них ужас, страх и боязнь. У 4% беспокойство, тревогу и печаль, и 3% россиян заявили о злости и сожалении о потерянном в связи с самоизоляцией времени. Батюшка, много ли вы потеряли времени на самоизоляции, и как ваши итоги?
Особых изменений для себя в этот период я как-то не ощутил, потому что как-то стараюсь ко всем событиям относиться отрицательно, то есть мышление, как говорят сейчас, негативное. И очень радует, что у людей оно тоже появилось, наконец-то, негативное мышление.
Ну почему? Можно же во всем, психологи, кстати, советуют, что надо во всем искать плюсы, больше времени на семью.
Плохие психологи советуют.
Себя заняться...
Минусы нужно искать. Современная психология наконец отходит от этого бесполезного, вредного, депрессивного направления позитивной психологии. Потому что ничего, кроме как разочарованием и депрессии, не устроено
человека. А что толку сидеть, если ты не можешь ситуацию поменять? Вот что толку сидеть и стенать о том, насколько все плохо?
А никто не говорит, что негативная психология говорит стенать. Она наоборот говорит, радуйся, дальше-то тебе еще хуже будет. Вот ведь в чем дело-то? А как вы думали? Вот эта позитивная психология, она так называемая, она просто вышибает почву у человека из-под ног. Вот многие депрессивные состояния, они как раз вот из-за этого. Почему? Потому что человек живет призраками какими-то, нереальными совершенно вещами, и у него постоянно встречается на пути разочарование. Вот даже представим ситуацию, по себе знаю, да и многие, наверное, и вы подтвердите. Представляю, что у меня сегодня трудный день, мне нужно сделать вот эту работу, вот эту, еще всякая нагрузка. Это негативное мышление или позитивное?
Ну, почему?
Ну, много работы же.
Ну, ты к ней морально подготовился, и
вот,
нормально.
Негативное мышление нас заставляет морально готовиться. Как только у меня день такой хороший, свободненький, делать особо ничего не надо, то я замечаю, что день часто проходит совершенно впустую. То, что ты вот, когда у тебя нагрузки много, столько дел переделаешь, тут пустяковую работу, целый час на нее и другой, и третий убьешь, и результата ноль. Поэтому нужно себя настраивать именно на негативное отношение к жизни и понимать, что трудности, вот чем хорош вот этот самый период, что люди наконец-то должны почувствовать, что наше какое-то мнимое благополучие, наше какое-то удобство, комфорт, цивилизация, это вещь достаточно призрачная, и она может быть исчезнуть в любой момент нашей жизни, вообще всего человечества. И мы вернемся к тому,
с чего начали.
Да, с чего, собственно, и начали. И люди жили ведь тогда. Они что, сидели и стенали, что ли? Да ничего подобного. Они брали и трудились. Вот даже пример такой все привожу. Лет 100 назад мужичок какой-нибудь, ну, из тюрьмы вышел, с войны пришел, ничего у него нету, ни кола, ни двора. Взял топор, спички, соль взял, пошел избу рубить. Избу срубил, делянку расчистил, что-то посадил и живет. Современному человеку скажи такое, это невозможно совершенно. Все, люди растеряны, как жить-то, как жить? 100 лет назад для людей не возникало вопроса, как жить. Да нормально. нормально, вроде здоровая, соль есть, спички есть,
топор есть,
все, избушка вот какая-то маломальская стоит, сейчас скотинку заведем, глядишь, пойдем грибов.
Мяско будет.
Да, все, насобираем, все. Люди жили натуральным хозяйством. Большая часть России, процентов так за 80, еще 100 лет назад жила натуральным хозяйством. То есть ничего совершенно со стороны вообще по нолям. Избы строили без гвоздей не потому, что такие умельцы были, а потому что гвоздей не было.
Да.
Ковать-то их еще не научились. Ну, был кузнец, конечно. Но гвозди-то вещь все-таки дорогая. Поэтому нужно настраиваться именно такое отношение к жизни, что мы сейчас живем. Приходят люди, говорят: батюшка, как жить? Я свою машину там дорогущую разбила, да все вот. Я вспоминаю старушек, которые уже сейчас почти все уже ушли из жизни, по большей части-то. Как им трудно жилось, и они радовались, говорили: хорошо живем, пенсию тут на рубль добавили, как тут не жить-то, вообще красота. Вот это вот, да, психологи, кстати, сразу же выступили по этому поводу вот этого карантина, они сказали, что зря у нас уговаривают, что у нас это ненадолго, это несерьезно, нужно, наоборот, с психологической точки зрения более правильно усугублять ситуацию и говорить.
То есть надо всех максимально запугать.
Запугать, чтобы люди мобилизовались, взялись за дело, настроились, и тогда никаких стенаний, никаких сетований не будет. Вот врачи, кстати, так ведь постоянно и делают. Прихожу в больничку, мне тут объявляют, говорят: вы к операции готовы? У меня прямо просто ужас меня охватил. Думаю, как, надо же бежать, срочно ложиться в больницу. Все, потом врач уж немножко видит, что я настроен в больничку пойти. Говорит: да ничего, операции, наверное, не будет. Лекарства-то если пропьете, то ничего, все нормально будет. Я: ой, ну, конечно, пропьет доктор, ну что, спасибо вам, дорогой вы мой, вы меня спасли, конечно, обязательно все сделаю. И до сих пор ни дня не пропустил, вот уже пару лет, все как доктор прописал, как он меня напугал до полусмерти, так все я исполняю. Поэтому вот какие-то трудности, какие трудности? Вот человек приходит в возраст, он становится одиноким. Меньше общения социального с другими людьми, меньше родственников все становится, со здоровьем похуже, уже из дома лишний раз не выйдешь. И что, жизнь на этом закончилась, что ли? Да мы все к этому придем, к карантину, рано или поздно, если Господь Бог нас допустит до этого, до всего. А если ты еще и уже и ходить перестал, ну, слег человек, что жизнь-то тоже должна уже закончиться? В аду уже начинает человек жить на постели-то лежа. Да нет, надо уже сейчас об этом подумать, каким мы будем немощными, больными, старенькими, как мы будем вот лежать в болезни нашей, если мы вот так вот себя внутренне при помощи вот этого негативного мышления, ну, условное понятие негативное, позитивное, но будем готовить, то, я думаю, нам уж карантин какой-то, ну, это вообще
не
цветочки даже, даже не заметим. Поэтому, слава Богу, я как-то с особого внимания на это совершенно не обратил. Даже на всякие одевания, снимание масок, вот прямо проблемы из чего создают, из-за пустяков. Перчатки на зиму все выходим, надеваем на руки-то, а тут маску какую-то надеть, прямо какая-то тяжесть страшная. Поэтому все зависит именно от настроя человека. Если человек будет настраивать, что всякие трудности будут у него в жизни случаться, как и в Евангелии Господь говорит, что в мире будете скорбеть, в мире будете скорбны. Вот оно, пример негативного мышления евангельского. Скорбь будет обязательно. То тогда человеку вот это все будет, можно сказать, нипочем. Никакие такие вот трудности не выбьют почву, и у него из-под ног он будет твердо стоять на земле.
Чего, собственно, нашим радиослушателям и желаем. Изоляция, самоизоляция подошла наконец-то к концу, жизнь возвращается в привычное русло, и надеюсь, что в будущих наших эфирах как можно меньше таких тем будем встречать и будем говорить про какие-то позитивные вещи. Ну а пока в продолжении выпуска мы с вами поговорим про отношение россиян к Горбачеву. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». И говорим мы про очередной опрос в ЦИОМ. Просили они у россиян об отношении к деятельности первого президента Михаила Горбачева. А вот что получилось. Более половины россиян, это 51%, считают, что деятельность Михаила Горбачева принесла стране больше вреда, чем пользы. А среди отрицательных последствий правления Горбачева респонденты также назвали распад СССР, внешнюю политику в угоду Запада и упадок экономики. А вот среди позитивных изменений – это гласность и свобода слова, начало перестройки и развитие международных отношений. Исследование было проведено, приурочено к юбилею политика. Батюшка, теперь у вас хочу спросить, как вы оцениваете эпоху Горбачева?
Он, наверное, до сих пор бы мог
первый
оставаться…
Первый и последний президент СССР.
Ну да, да. Он до сих пор бы, представьте себе, до сих пор у нас поздравления генеральному секретарю, дорогому, горячо любимому… Михаил Сергеевич, 90 лет, под вашим мудрым руководством страна идет решительными шагами к победе коммунизма там, и все такое прочее. Вот это могло быть? Да запросто. Хотя нет, обманывая, не могло быть. Дело в том, что перестройку, вот эту так называемую, Горбачев ведь все-таки вынужден был начать.
Но…
Вынужден. Обстоятельства в стране так складывались, потому что экономически страна находилась, конечно же, плачевном состоянии. Как говорят вот специалисты, всякие историки, экономисты, Горбачев просто не знал, чем народ накормить. Сельское хозяйство было в страшном упадке, почти ничего не производило. Поэтому первые шаги, какие помимо виноводочных, я столкнулся с тем, что просыпался у себя в квартире под пение петухов. Летом, представляете, просыпаетесь вы в соседнем балконе там или подъезде, петухи поют на балконе.
А, то есть это была не сельская местность?
Конечно, в городе вот просыпаетесь, и петухи у вас в микрорайоне поют вовсю. Из-за чего? Народ кинулся заводить всякую живность, скотину, под домами картошку стали высаживать и все такое прочее. Почему это все стали делать? Ну, не могли, не справлялись колхозы, совхозы со всем, с тем, чтобы обеспечить народ продуктами питания, это раз, а во-вторых, сделали тот шаг, который надо было гораздо раньше сделать, то есть разрешили людям заниматься вот этими подворьями, разводить скотину. Не то раньше, конечно, не запрещалось, но это все с такими трудностями, с таким скрипом все это шло. Здесь все-таки вот это появилась у людей возможность. Не мог страну накормить, и он вынужден был исправлять положение так, как он мог, а по-другому-то ведь он и не мог, он же ведь, извините, извините меня, человек советской системы, а в советской системе мы коммунизм строили, у нас все хорошо было, какая перестройка, какой НЭП может быть, какое возвращение. И он, вот единственное, что, пожалуй, главный такой недостаток всех этих действий, тех, что совершенно такое представление, что не было никакой системы, куда двигаться. В какую сторону пойти, поэтому какие-то реформы были такие непоследовательные, что ли, то за политику хватались, то за международные отношения, то за алкоголиков, кстати, народ-то и запивался, пили в ту пору очень сильно, очень большая алкоголизация населения была, а из-за чего международную политику вынуждены были, страну-то ведь разорила гонка вооружений, космические программы, Советский Союз просто не выдержал этой гонки, вынужден был пойти на мировую, что называется, и холодную войну вот в этом смысле мы, видимо, проиграли. То, что Горбачев не справился с этими реформами, так я думаю, что он вряд ли мог справиться. А что другой руководитель это бы смог сделать? Нужно было что-то делать. В общем-то, все люди так более-менее это прекрасно понимали. И Андропов какими-то своими средствами. Ну, не делали уж ничего те, кто… Уже к кремлевской стене собирались граждане поближе. Вот им уже, конечно же, это ничего не нужно было. А другие-то люди старались что-то изменить. Ну, к сожалению, вот получилось то, что получилось. Поэтому другого правителя, наверное, и не могло быть. Рано или поздно мы бы все равно, может быть, еще с худшими результатами даже пришли. Я вспоминаю, Солженицын написал статью очень большую, вот как раз в конце 80-х годов, где-то 88-89 год примерно, называлось «Как нам обустроить Россию?». И Горбачев, будучи еще секретарем, не знаю, президентом тогда, может, и не был, тряс вот этой брошюры, помню, на трибуне и говорил: господин Солженицын не понимает, он оторвался от жизни советского народа, не понимает то, что в стране происходит. Между прочим, вот те предложения, которые звучали у Солженицына, они были достаточно, мне кажется, здравыми все-таки. По крайней мере, вот ясно было, что Советский Союз-то распадется ведь. И вот он и предлагал, чтобы братство, так сказать, союз четырех республик было: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. А всех остальных отпустить надо или даже в шею выгнать, чтобы не сидели на шее у России. Ну, сидели же на шее России, можно сказать. Тянули постоянно из нее всевозможные средства. Вот это было. Или, наоборот, даже терпеть не могли вот прибалтийские, как страны России враждебно относились. Поэтому, если бы вот как-то бы в этом направлении союзный договор бы какой-то новый заключили, какие-то реформы, прежде всего, с тем, чтобы накормить население, разрешить бытовое обслуживание. Вся сфера услуг была провальная. Совершенно ничего. Дефицит страшнейший во всем. И в одежде, обуви, товары. Все это было. Вот это наследство получил Горбачев. Ну что он мог, советский руководитель, с этим сделать? Сделал то, что сделал. Поэтому... Ну и, конечно же, в отношении церкви. Ведь состоялась историческая встреча тогда патриарха с генеральным секретарем коммунистической партии. И вроде бы как бы потеплели отношения и стали даже упоминать о том, что вот тысячелетие крещения Руси, и стали открываться приходы, разрешаться боль, ну, более-менее так форма упростилась. И вот этот 88-й год, год крещения Руси, в том числе и благодаря реформам, вот этим вот переменам в стране, которые затеял Горбачев, дали такой результат, что, в общем-то, все мы, теперешние вот христиане, как бы, ну, дети, что ли, рождены вот в эти годы, вот именно с тысячелетием крещения Руси, и связывают возрождение нашей русской православной церкви.
Многие, кстати, почему-то этот факт забывают, когда начинают яростно критиковать Михаила Сергеевича. А мы с вами, дорогие друзья, в конце выпуска поговорим про идеальных женщин. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Говорим про идеальных женщин. Как мы знаем, понедельник этой недели был нерабочим, женщины отмечали 8 марта. Так вот, по опросам все того же ВЦИОМ, большинство россиян назвали Ротару, Пугачеву и Матвиенко образцом женщины. Многие опрошенные ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать. На втором месте это красота, привлекательность, это 20% респондентов. Этих качеств, кстати, чаще всего говорили мужчины, ну и тройку замыкают интеллект, ум и образованность. Батюшка, насколько вы согласны с выбором?
Ну, наверное, идеальным я бы не назвал, потому что у всех у нас есть какие-то недостатки, у каждого человека. Но таких женщин я достаточно много встречал в своей жизни, которые жизнь прожили достойно. Достойно прожили свой путь жизненный, прошли. Ну, конечно же, я бы не стал от всяких популярных личностей к этому подводить. Может быть, они тоже вполне достойные люди. Но у нас как-то вот, знаете, по картинке, по внешне, откуда мы знаем, как там, в каких отношениях, как себя ведут те или иные популярные личности в других делах. Мы на экране только ведь все это видим. Да, и... Потом я бы сказал, что идеальная женщина – это какой-то единый стандарт, что ли, должен быть. А ведь, как там в детском стишке, мамы разные нужны, мамы важны.
Разные важны.
Мамы разные важны. Поэтому, я думаю, и женщины тоже должны быть разные. Кто-то, допустим, к материнству тянется, кто-то заботливая хозяйка. Человек ведь не универсальный, он все равно где-то в чем-то больше, где-то в чем-то меньше. Принимать просто нужно женщин, матерей, жен особенно, такими, какими они есть. Мне вот доводилось читать воспоминания крестьян, опять же, это моя любимая тема, столетней давности. Тогда жен, да и мужей, не было принято критиковать, как сейчас, и ругать так особенно. Ну, мог там муж сказать: вот у меня хозяйка-то готовит-то не очень, но ткет хорошо, это да, готовить-то вот это уж ей не дано. И все. То есть принимал жену такой, какая она есть. В этом она молодец, вот в этом у нее уже ничего нет. И люди жили с этим, понимая, что это просто реальность вот такая им дана. Не роптали, не сетовали, принимали жизнь такой, какая она есть. Поэтому я думаю, что все женщины в этом смысле идеальными являются, потому что у каждого человека, а женщина это ведь человек, не будем все же об этом забывать. Я говорю о чисто бытовых таких вещах, не говорю о каких-то высоких вещах, даже вот как у нас вот христианам бы, да, положено, а то, что вот мы встречаем в повседневности нашей. Поэтому ценить нужно каждого человека и каждую женщину, которая находится с тобой рядом, потому что всегда у нее найдется и тепло, и забота, любовь, и доброта. И вот, как было сказано, очень важное качество – сочувствие. Вот за что, конечно же, женщине нужно благодарить, за сочувствие, как говорят, эмпатию, с которой уж у них, конечно же, не отнимешь.
Но я, конечно, соглашусь, что умение сочувствовать и отзывчивость, и доброта – это, на мой взгляд, главное качество, не только женские, но и человеческие. Но, опять же, я не мужчина. Думаю, что тут мужчин опрашивали, и вот такие результаты у нас вышли. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Провела ее Мария Заостровных. А в гостях у нас сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Спасибо за внимание и до новых встреч!